«Дункан! Дункан!» — крикнул Паганель в отчаянии, а затем, стремглав сбежав с лестницы, устремился в свою каюту. Как только незадачливый ученый исчез, никто на яхте, кроме майора, не в силах был удержаться от смеха. Хохотали и матросы. Ехать в противоположном направлении по железной дороге, вместо поезда, идущего в Эдинбург, сесть на поезд в Думбартон еще куда ни шло. Но перепутать суда и плыть в Чили, когда стремишься в Индию, это уже верх рассеянности. Впрочем, такой случай с Жаком Паганелем меня не удивляет, заметил лорд Гленарван. Он славится подобными злоключениями. Однажды он опубликовал прекрасную карту Америки, куда умудрился вклинить Японию. Но это не мешает ему все же быть выдающимся ученым и одним из лучших географов Франции. «Но что же мы будем делать с этим беднягой?» — спросила леди Эллен. «Не можем же мы везти его в Патагонию?»
«А почему бы и нет?» — спокойно сказал Макнапс. «Мы не ответственны за его рассеянность. Предположите, что он сел бы не на тот поезд. Ведь не переменили бы из-за него маршрут».
«Но он сошел бы на ближайшей станции», — возразила леди Эллен. «Ну что ж, это он может сделать и теперь, если пожелает, сойдет на первой же стоянке», — заметил Гленарван. В это время Паганель, удостоверившись, что багаж его находится на Дункане, удрученный и пристыженный, снова поднялся на палубу. Он продолжал твердить злополучное слово «Дункан, Дункан», не находя иных слов в своем лексиконе. Он ходил взад и вперед, осматривая оснастку яхты, вопрошая взглядом безмолвный горизонт открытого моря. Наконец он подошел к лорду Гленарвану. «А куда идет Дункан?» — спросил он.
«В Америку, господин Паганель».
«А точнее, в Консепсьон, в Чили». «В Чили!» — воскликнул злополучный ученый. «А моя экспедиция в Индию! Что скажет господин Катерфак, президент Центральной комиссии? А господин Авозак? А господин Кортамбер? А господин Вивьен де Сен-Мартен? Как я снова появлюсь на заседании географического общества?»
«Не отчаивайтесь, господин Паганель», — стал успокаивать его Гленарван. «Все устроится. Вы потеряете только сравнительно небольшой промежуток времени, а река Яру-Дзангбо-Чу никуда не утечет из тибетских гор. Скоро мы остановимся у острова Мадейра, и там вы сядете на судно, возвращающееся в Европу».
«Благодарю вас, сэр. Видно, придется примириться с этим. Но подумайте, какое удивительное приключение! Только со мной могло случиться нечто подобное. А моя каюта на Шотландии...»
«Ну, о Шотландии вам лучше пока забыть».
«Но мне кажется...» — снова начал Паганель, еще раз оглядывая судно. «Дункан, видимо, увеселительная яхта».
«Да, сэр», — отозвался Джон Манглс, «и принадлежит она его сиятельству лорду Гленарвану, который просит вас широко воспользоваться его гостеприимством», — докончил Гленарван.
«Бесконечно благодарен вам, сэр», — ответил Паганель. «Право, я глубоко тронут вашей любезностью, но позвольте мне внести следующее предложение. Индия — чудесная страна, неисчерпаемый источник всевозможных волшебных сюрпризов, неожиданностей для путешественников, несомненно, дамы не бывали в этой стране. И стоит рулевому,
только повернуть руль, как Донкан так же свободно поплывет в Калькутту, как и в Концепсьон. А поскольку вы совершаете путешествие...» Но Гленарван отрицательно покачал головой, и Паганель умолк. «Господин Паганель, — сказала леди Эллен, — если бы дело шло об увеселительном путешествии, то я, не задумываясь, ответила бы вам: едемте в Индию, и лорд Гленарван не стал бы возражать. Но Дункан плывет в Патагонию, чтобы привезти оттуда на родину людей, потерпевших там крушение, и не может отказаться от такой гуманной цели». Через несколько минут французский путешественник был уже в курсе дела. С волнением выслушал он историю о чудесной находке, историю капитана Гранта и о великодушном предложении Эллен.
«Сударыня, — сказал он, — позвольте мне выразить безграничное восхищение вашим поступком. Пусть яхта продолжает свой путь. Я чувствовал бы угрызение совести, если бы задержал ее хоть на день.
Не хотите ли вы присоединиться к нашей экспедиции? — спросила леди Эллен.
Это невозможно, сударыня. Я обязан выполнить возложенные на меня поручения и сойду на первой же стоянке.
То есть на острове Мадейра, — заметил Джон Манглс.
Пусть на острове Мадейра. Оттуда всего 180 лье до Лиссабона, и я подожду какого-нибудь попутного судна.
«Отлично, господин Паганель, — сказал Гленарван, — все будет сделано согласно вашему желанию. Что же касается меня, я счастлив, что могу на эти несколько дней предложить вам быть моим гостем на этой яхте. Будем надеяться, что вы не слишком соскучитесь в нашем обществе».
«О, сэр! — воскликнул ученый. — Хорошо, что я так удачно ошибся. Однако положение человека, намеревающегося плыть в Индию, а плывущего в Америку, нельзя не назвать смешным».
Как ни печально, но Паганелю пришлось примириться с отсрочкой, предотвратить которую он был не в силах. Он оказался очень милым, веселым, конечно, рассеянным человеком и очаровал дам своим неизменно хорошим настроением. К концу первого дня Паганель подружился со всеми. Он попросил, чтобы ему показали знаменитый документ, и долго, внимательно и кропотливо изучал его, вникая во все мелочи. Никакого иного истолкования документа он не допускал. Он отнесся с живым участием к Мэри Грант и ее брату и старался внушить им твердую надежду на встречу с отцом. Его непоколебимая уверенность в успехе экспедиции Дункана вызвала улыбку на устах молодой девушки. Конечно, не будь у него определенной цели, он, несомненно, отправился бы на поиски капитана Гранта. А когда Паганель узнал, что леди Эллен, дочь известного путешественника Вильяма Туфнеля, то разразился восторженными восклицаниями. Он знавал ее отца, какой это был отважный ученый. Сколькими письмами обменялись они, когда Вильям Туфнель был членом-корреспондентом Парижского географического общества. И это он, Паганель, вместе с господином Мальдбрюном предложил Туфнеля в члены общества? Какая встреча! Какое удовольствие путешествовать вместе с дочерью Вильяма Туфнеля! В заключение географ попросил у леди Эллен разрешения поцеловать ее. Поцелуй был разрешен, хотя, возможно, это было немного неприлично.